сей же день. Житие преподобного Прохора, печерского чудотворца, богатый в щедроты к милосердии, Господь часто посылает беды на человека, дабы через подобное наказание привести его к истине и привлечь на дела благая. Если он и допускает, чтобы люди мучились и страдали, то не замедлит и помиловать их, и даровать им ранам исцеление, как это мы и видим из жития сего преподобного Прохора. В дни княжения Святополка и Изяславича киевляне много насилие претерпели от сего князя, который дома даже и людей знатных без вины уничтожал, а имущество их отнимал. Вот почему Господь попустил, чтобы враги Руси возымели тогда такую силу на Святополка, восстали великие рати половцев. К тому же и между князьями вспыхнула междоусобная брань, и настали тогда на русской земле великий голод и оскудение. В это время блаженный Прохор пришел из Смоленска в Печерский монастырь к игумену Иоанну и принял от него иноческий чин. В монастыре он стал усердно подвязаться в добродетелях и предал себя такому воздержанию, что даже отказывался от кушения обыкновенного хлеба. Он собирал траву, лебеду, и, протирая ее своими руками, делал себе из нее хлеб и тем питался. В летнее время он заготовлял такого хлеба на весь год, и когда снова наступало лето, делал тоже для следующего года, так что он совершенно не нуждался в хлебе, и потому он получил прозвище «лебедника». Кроме Проспори, он ничего не вкушал, он никогда не ел даже овощей, но только лебеду, и не пил ничего иного, кроме воды. Господь же, видя терпение святого и столь великом воздержании, притворял для него горечь хлеба, приготовленного из лебеды, в приятное услаждение, и угодник Божий проводил все дни своей жизни не в печали и скудости, а в радости. Блаженный Прохор никогда не скорбел, но всегда в веселье работу Господу. Он никогда не страшился набега вражьих, он жил как птица, не имея ничего, кроме лебеды. Он не мог похвалиться вместе с евангельским богачом душе и маши много блага, лежащего на лето много, почивай, ясь, пей, веселись. Но и за траву, заготовленную на год, он укорял себе, говоря: «Прохор, всю ночь душу твою истяжет от тебя, а я же уготовилась, и кому будет?» Святый на деле исполнил сие слово Господне: «Возрите на птицы небесные, а яку не сеют, не жнут, не собирают в житницу, и Отец ваш небесный питает их. Подобно птицам блаженный Прохор легко проходил на то место, где росла лебедя, и оттуда приносил ее в монастырь на плечах, как бы на крыльях. Так питался он, как птица небесная, не насеянная пшеницы, с непаханной земли. В это время на Руси от постоянной брани начался великий голод, так что людям угрожала смерть, но Господь, желая прославить угодника своего и спасти от смерти людей, в этот год благословил урожай лебеды, и я выросла более, чем в прежние годы. Тогда блаженный Прохор стал еще более трудиться, беспрестанно собирая эту траву, он семена я растирал руками и, делая из подобной муки хлебы, раздавал их бедным и умирающим от голода. Некоторые, видя, как святый Прохор собирал лебеду, начали также запасаться ею, чтобы пропитаться ею во время голода, но от горечи не могли есть никакого хлеба. Тогда все нуждающиеся стали обращаться к блаженному Прохору. Святый никому не отказывал в своем хлебе из лебеды, и всем вкус сего хлеба казался приятным, как будто бы он смешан с медом. Таким образом, хлеб, испеченный из лебеды руками блаженного Прохора, народ брал охотнее, чем хлеб, испеченный из пшеницы. И при всем этом вот что оказалось особенно чудным. Хлеб сей казался чистым и сладким на вкус только в том случае, если давался блаженным Прохором с благословением. Но если кто брал его без благословения святого, то он казался черень, как земля, и горек, как полынь. Так один из братьев взял у святого его хлеб тайно, без благословения, и стал его есть. Но он оказался в руках его, как земля, и горьким настолько, что его нельзя было есть. И так случилось несколько раз. Но инок сей стыдился открыть блаженному свой грех и попросил у него хлеба с благословением. Однако, давно уже претерпевая большой голод, он больше не в состоянии был переносить его, и, видя перед глазами своими неминуемую смерть, пришел к игумену Иоанну и, рассказав ему все происшедшее, стал у него просить прощения. Игумен, не поверив этому, велел другому брату взять тайно хлеб у святого Прохора, чтобы убедиться, действительно ли это так. Когда хлеб был принесен, подтвердилось то, что говорил первый брат. От горечи никто его не мог есть. Оставив сей хлеб у себя, игумен снова послал к святому и спросить хлеба с его благословения. А, отходя от него, сказал он, возьмите тайно и другой хлеб. После того, как хлебы сии были принесены, взятый тайно хлеб изменился пред ними и стал черным, как земля, и горьким, как полынь, подобно первому хлебу. А хлеб, взятый с благословения святого Прохора, оказался чистым и сладким, как мед. Вследствие всего чуда блаженный Прохор прославился повсюду и, питая многих, оказал тем большую пользу. В это время князь киевский, Святополк, Изяславич, вступил в междоусобную брань с Давидом Игоревичем, князем Владимира Волынским. Он вступил с ним в борьбу за ослепление на Требовле князя Василько Ростиславича, которого по наговору Давида Игоревича князь Святополк приказал ослепить. В то же время Святополк Изяславич начал междоусобную борьбу и с Владимиром Ростиславичем, братом Василько, князем Перемышленским, и даже со самим Василько за область отца своего Изяслава, которую захватили Ростиславичи. Князь Святополк прогнал Давида к ляхам и, посадив в его городе Владимира, сына своего Мстислава, сам возвратился из похода в Киев. Но он не мог одолеть Владимира и Василько и послал на них с уграми Ярослава другого сына своего во время этого великого общественного нестроения и беззаконного ограбления запретили пропускать купцов из Галича и Перемышля в Киев, вследствие чего во всей почти южно-русской земле не осталось соли, и для народа настало великое бедствие. Видя это бедствие, блаженный Прохор собрал в келью свою множество завы со всех келий и, помолившись Господу, стал раздавать ее всем нуждающимся в соли. По молитвам святого она оказалась чистую солью. И чем обильнее он ее раздавал, тем более она умножалась. Я в изобилии доставал не только для монастыря, но и миряне приходили к блаженному Прохору по множеству, брали ее для себя. И за все это блаженный Прохор ничего не брал. Он всем раздавал свою соль даром, кто сколько требовал, так что часто можно было видеть, что базар пуст, а монастырь святого полон народа, приходившего для получения соли. В это время дьявол воздвиг великую ненависть к Прохору со стороны тех людей, которые продавали соль на торжище и теперь не получали ожидаемой прибыли. Они думали, что в те дни за соль приобретут громадное богатство, но весьма ошиблись, ибо то, что они сначала продавали по большой цене, потом уже никто не стал покупать из-за бесценок. Собравшие вместе все торговавшие солью, явились князю Святополку и стали клеветать на блаженного, говоря: «Прохор Чернорезец Печерского монастыря одна у нас великое богатство, ибо он всех привлек к себе за покупкою соли, а мы, платящие тебе подати, не можем продать свои соли, потому разорились». Князь, выслушав их, задумал и прекратить среди продавцев ропот и себе приобрести богатство. Он решил советниками своими поднять цену на соль, дабы, отняв ее у Прохора, самому продавать ее через своих слуг. Князь сказал этим слугам-крамольникам: «За вас и я ограблю этого монаха». Желая как бы угодить торговцам, он таил в себе мысли только о приобретении, самому же ему из-за зависти хотелось только причинить им зло, ведь зависть не может примириться с тем, что полезно для других. Итак, Святополк послал отобрать у Прохора всю соль, и когда она была привезена, он пошел сам посмотреть на нее вместе с теми крамольниками, которые клеветали на блаженного, и все здесь увидели, что перед их глазами пыль. Тогда князь приказал попробовать некоторым эту соль, но она оказалась пылью и на вкус, и все они дивились этому изменению и не удомевали. Потом князь, желая достоверно узнать, чем все это чудо кончится, приказал эту пыль сохранить до 3 дней. А между тем к святому Прохору приходило множество народа, дабы взять от него соли, но, узнав о ее разграблении, возвращались без нея, проклиная того, кто это учинил. Блаженный же Прохор сказал им: «Когда эта соль будет выброшена князем вон, тогда пойдите и соберите ее себе». Действительно, князь, поддержав эту соль у себя до 3 дней и ничего не видя в ней, кроме пыли, приказал выбросить ее, но после того, как ее высыпали, она снова превратилась в соль. Граждане, узнав об этом, стали стекаться на это место и с радостью собирали соль. Когда совершилось это дивное чудо, князь, нанесший святому такую обиду, пришел в ужас. Он не мог скрыть этого чуда, так как оно совершилось пред всем городом, и вот он начал исследовать, что бы это означало. Тогда ему рассказали, что совершил все, что совершил блаженный Прохор, не только о соли, притворенной из пыли, но и о хлебах из лебеды, которыми он кормил такое множество народа, и как эти хлебы становились сладкими, когда их брали из рук блаженного с его благословения, и как, наоборот, они казались горькими, когда кто их брал тайно. Услышав все это, князь Святополк устыдился своего поступка. Отправившись в Печерский монастырь, он примирился с игуменом Иоанном. Прежде же он имел вражду на него за обличение в ненасытной алчности и притеснение народа. Он за это даже заточил Иоанна в Турове, но, убоявшись заступничества христолюбивого князя Владимира Мономаха, скоро с честью возвратил его в Печерский монастырь. После сего чуда Святополк стал иметь великое усердие к Святой Пресвятой Богородице и к преподобным отцам Антонию Феодосию Печерским. Блаженного же Прохора он весьма почитал и ублажал, считая его истинным рабом Божиим. Он дал ему слово не причинять больше никому никакого насилия. При этом утвердил это обещание следующим уговором: «Если по воле Божией я прежде тебя умру, то ты своими руками положи меня во гроб, дабы показать твое незлобие ко мне. Если же ты представишься прежде меня, то я, взяв гроб твой на свои плечи, сам внесу тебя в пещеру, чтобы получить от Господа прощение в моем тяжком пред тобою грехе». После такого уговора блаженный Прохор прожил немало лет, проводя богоугодно свое непорочное и полное лишение жития, и потом разболелся. Князь же в это время отправился в поход против половцев. Тогда блаженный Прохор послал князю извещение, что час его смерти уже приблизился. «Если хочешь исполнить свое обещание, — оповещал он, — и получить от Бога оставление грехов, приходи ко мне, и получишь друг от друга прощение, и ты положишь меня во гроб своими руками, и так я ожидаю твоего прихода. Если же ты замедлишь, и я скончаюсь без тебя, то не моя будет вина, и твоя борьба не так окончится для тебя, как если бы ты пришел ко мне». Услышав это, святополк, оставив войско, немедленно отправился к болящему Прохорю. Блаженный много получал князя о милостине, о будущем суде, о вечной жизни, о бесконечных муках. Подал ему прощение грехов и свое благословение и простился со всеми окружавшими князя, а потом, воздев руки к небу, предав дух свой в руцы Божии, князь Святополк вместе с чернорисами, взяв тело преподобного, отнес его в пещеру и своими руками положил во гроб. После этого он отправился в поход и одержал над половцами полную победу половцами. Он пленил почти всех жителей Половецкой области и привел их в свою землю. Эта победа, дарованная Богом российской земли, была одержана по пророчеству молитвенника за нея преподобного Прохоря. С тех пор князь Святополк, идя на битву с врагами или на охоту, всегда заходил для богословения в Печерский монастырь, и там, в богосозданной церкви, в великом усердием и благодарением поклонялся чудотворной иконе Пресвятой Богородицы и пред гробницами преподобного Феодосия, преподобных Антония и Прохора, и только тогда выходил в поход. И после того счастливо текло княжение Святополка, получившего после многих жестоких испытаний по молитвам блаженного Прохора благословение Божие. Сам христолюбивый князь Святополк Изяславич, как свидетель пред всеми явно исповедовал чудеса и знамения сего угодника Божьего. Святыми молитвами преподобного Прохора Печерского чудотворца, да избавит и ныне всех нас от всякой напасти, из вага обстояния Господь Христос, ибо Ему подобает, чтобы изначальный год Отцем, пресвятыми Богими и животворящим Его Духом, всякая слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И еще память святых Енафы, Валентины и Павлы, святые мученицы Енафа, Валентина и Павла приняли мученическую кончину от Фирмилиана, правителя Палестинской области. Святая Енафа происходила из Газы, а святая Валентина из окрестностей города Кесарии. Обе они были девицами. Сперва на суд Фирмилиану была приведена святая Енафа. На допросе она мужественно объявила себя христианкой, и за это, по повелению правителя, ее подвергли сперва жестоким побоям, а потом привесили к столбу и стали строгать тело ее. После сего была приведена Фирмилиану святая Валентина. Ее обвиняли в непочитание языческих богов, и правитель приказал ей принести жертву идолам. С этой целью ее повели в языческий храм, стоящий недалеко от судилища. Но когда святая была приведена в храм, то вместо того, чтобы принести жертву богам, она смело бросила на жертвенник камень и обратилась в пылавшую на нем огню спиною. Тогда Фармелиан пришел в ярость и повелел нещадно бить ее по ребрам, а затем приговорил ее и с нею, и святую Ефану к усечению мечом. После всех была приведена на мучение святая Павла. По приказанию правителя ее подверг многоразличным мучениям, но при содействии благодати Христовой она переносила свои страдания с великим мужеством, и мучитель повелел отсечь ей голову мечом. Перед казнью она вознесла благодарение Богу и, поклонившись присутствовавшим на казни христианам, склонила под мечом свою голову и так предала дух свой Богу, Богу нашему слава.